Бриан. Глава первая. Один из умнейших политических деятелей Франции года два тому назад сказал в частной беседе: «Бриан – это конченый человек. Он велик в Женеве, но не в Париже». Особенно вменялась в вину бывшему главе правительства беспомощность, якобы им обнаруженная в пору острого финансового кризиса 1926 года. В эти тяжелые дни Бриан поочередно приглашал на должность министра финансов самых различных политических деятелей. Ушел было сам в отставку, тотчас вернулся и составил новое министерство. Когда этот, по счету десятый, кабинет Бриана явился на смену его девятому кабинету, Тардье при общем смехе палаты поздравил председателя Совета министров. «Вы обнаружили большое мужество, бодро приняв то тяжелое наследство, которое вам оставил ваш предшественник». Строгий политический деятель, несомненно, очень преувеличивал. Устраивать словесные похороны большим государственным людям – дело рискованное. Правда, риск смягчается тем, что никто этих похорон не помнит. Бриан нисколько не скрывает своего прошлого. Напротив, он о нем вспоминает весьма благодушно. О его политической жизни можно говорить с полной откровенностью – он, конечно, один из самых выдающихся и привлекательных государственных деятелей Европы. Аристид Бриан родился в 1862 году в Нанте. Учился сначала в Сен-Назерском колледже, который теперь называется его именем, потом в лицее, носящем ныне имя Жоржа Клемансо. На способного мальчика обратил внимание его земляк Жюль Берн. Это обстоятельство настойчиво отмечают все пишущие о Бриане, хотя и трудно понять, в чем, собственно, выразилось влияние на него Жюля Верна. Разве в том, что в детстве Бриан хотел стать моряком. Гибель в море одного из его родных, лоцмана, положила конец этим мечтаниям. Предоставляя более отдаленному биографу историю молодости Бриана, скажу только, что прошла она в чрезвычайной бедности. Будущему любимцу судьбы вдобавок не везло в начале жизни. Пустое похождение, которое не заключало в себе ничего дурного и могло случиться с любым 20-летним мальчиком, очень ему повредило. По-видимому, он озлобился, черта совершенно не характерная для Бриана. Потом Париж, юридический факультет, классические 3 года в латинском квартале, обычно называемые лучшими в жизни. Едва ли они доставили Бриану много радости. Жизнь его складывалась плохо, а веселость, наличная монета счастья, не была ему свойственна и в молодые годы. Зарабатывал он хлеб службой в какой-то конторе, строчил бумагу за бумагой. Ознакомившись с вашим сегодняшним письмом, направляем вам уведомление о получении вашего письма. Бриан и теперь иногда с печальной усмешкой направляет в эту контору людей, желающих получить его автограф. Там должно быть очень много моих автографов. Не знаю, усердно ли ходил Бриан на лекции, зато он постоянно посещал собрания другого рода. Он был близок к литературной группе гидропатов и к тому кружку, который основал Черный кот, Солис, Брюан и другие. Другом Бриана был художник Андре Жиль. Творчество этого художника почти забыто, но кабачок, обязанный ему своим нелепым именем, Лапен Ажиль. Игра слов, по-французски Лапен Ажиль означает «ловкий кролик», но в данном случае после двоеточия в мнемичном варианте оно означает «здесь рисует Ажиль». Американцы и теперь также аккуратно посещают ночью, как днем Эйфелеву башню и дворец инвалидов. Сверстниками Бриана были Мирбо, Жефруа, Гюйсманс. Гюйсмансу на смертном одре писателя он дал орден почетного легиона, довольно неожиданное завершение жизни для автора там и наоборот. Но главные связи и знакомства Бриана были, естественно, не в литературно-артистической среде. В политику он вошел в трудное и безотрадное время. Казалось бы, с внешней стороны оно было менее трудно и менее безотрадно, чем наше. На самом деле это не так. Вековая ненависть неимущих к богатым подчиняется непонятным законам. Она знает глухие периоды, знает и времена непостижимого обострения. Отчего 90-е годы во Франции были порою жгучего озлобления низов? Особых зверств буржуазия в ту пору не совершала. Не было ни империалистической бойни, ни грабительских авантюр, ни кровавых расправ с пролетариатом. Козырео так и не мог сколько-нибудь связно объяснить, почему именно он заколол президента Карно. Он, впрочем, первоначально предполагал убить римского папу или короля Италии. Это был эклектик убийства. Точно так же другой анархист, Вальян, бросивший бомбу в палате депутатов, ничего, кроме ненависти к капиталистам, не мог привести в оправдание своего поступка. Эмиль Анри, человек незаурядных дарований и исключительного мужества, взорвал кафе «Терминус» единственно по той причине, что в этой кофейне можно было убить сразу много богатых людей. Он так и объяснял на суде: чем больше сдохнет буржуев, тем лучше. Художники, мыслящие образами, пытались подвергнуть преступления анархистов более тонкому и углубленному исследованию. Хорошего из этого вышло немного. Так Золя в своем романе «Париж» нарисовал образ светлого идеалиста Гильома Фромана. Этот анархист-ученый задался целью взорвать весь холм Сакре-Кёр и похоронить под развалинами церкви сразу 10 тысяч человек. Читатели, вероятно, помнят, как брат анархиста, главный герой романа, Пьер Фроман, пробрался за Гильомом в подземелье под церковью и после долгого спора, занимающего в книге, кажется, не менее 10 страниц, убедил Гильома отказаться от этого замечательного плана. Церковь осталась целой. Оба брата вышли из подземелья и пошли домой обедать. Собственно, спор их нужен был автору для того, чтобы ярко осветить внутренний мир анархиста. Но, увы, светлый идеалист Гильом Фроман в защиту своего замысла несет в подземелье такую ерунду, что при чтении становится за него неловко. Из попытки осмыслить анархические покушения при помощи художественных образов не вышло ничего, кроме нелепой и смешной сцены, очень портящей роман Золя. По существу к словам Эмиля Анри ничего нельзя было прибавить. Жгучая, острая ненависть низов к существующему строю, сказавшаяся в страшных делах Равашоля, Эмиля Анри, Козырео, особенно характерна для той эпохи, когда Аристид Бриан начинал свою политическую деятельность. Его самого враги часто относили к анархистам. В действительности анархистом он не был и террористических актов, кажется, никогда не защищал. Излюбленной мыслью Бриана в течение десятка лет была всеобщая забастовка рабочих. Эта революция сложенных рук должна была, по его мнению, повлечь за собой полную победу пролетариата над буржуазией и переход к социалистическому строю. Развивал он эту мысль порою в очень резкой форме, на митингах, в рабочих кружках, на страницах революционных газет. Один старый, видавший виды парижанин, рассказывал мне, что самое сильное впечатление, когда-либо в жизни им вынесенное от ораторского искусства, он испытал 40 лет тому назад на большом революционном митинге. Аристид Бриан говорил речь, стоя на столе в рубашке, без пиджака. Ничего равного по силе и яркости этой страстной проповеди мой знакомый никогда не слышал. Необходимо, однако, отметить, что и в дошедших до нас ранних речах Бриана уже проглядывал его ясный практический ум. Он во всем требовал точности. Люди должны твердо знать, чего именно они хотят и на что они готовы пойти для осуществления своих целей. Как-то на одном из революционных собраний анархист Дюмартье кратко предложил передушить капиталистов. Молодой Бриан тотчас язвительно осведомился, отчего бы не начать это дело самому Дюмартье. Он не возражал принципиально против баррикад, но едва ли и тогда баррикады казались ему серьезным делом. Помнится, Маркс советовал революционерам одинаково избегать двух ошибок: с трибуны парламента не грозить баррикадами и на баррикадах не вести себя парламентарно. Та же практическая складка ума наблюдается и у молодого Бриана. Свою революцию сложенных рук и он считал делом вполне осуществимым. Недавний английский опыт, русский опыт 1905 года, показывают, что не один Бриан так думал. Глава вторая. Первое ответственное выступление Бриана произошло на французском социалистическом конгрессе 1892 года в Марселе. Конгресс этот ничем особенным не выдавался, но он привлек всеобщее внимание благодаря тому, что в числе иностранных гостей значился сам Вильгельм Либкнехт, в ту пору царивший в международном социалистическом мире. Этот хороший, честный, искренний человек не хватал звезд с неба. Либкнехт был явной ошибкой судьбы, как у нас, например, Кропоткин. Сын почтенного гессенского чиновника, он по характеру и призванию должен был бы стать статистиком, библиотекарем или учителем гимназии, но стал вождем революционного пролетариата. Впрочем, в молодости он занимался преподаванием. И школьники обожали его так же, как впоследствии социал-демократы. Часы, свободные от партийной работы, Либкнехт с любовью посвящал другому делу. Составлял словарь иностранных слов, вошедших в немецкий язык, с доступным объяснением и точным указанием произношения и ударения. Таких слов он собрал 30 тысяч. Жизнь его не пропала даром. Только в Германии главой революционного движения мог быть автор Фремдвортербуха с доступным объяснением и точным указанием произношения и ударения. В партии на безлюде того времени Либкнехт считался выдающимся теоретиком и всему на свете мог дать доступное объяснение. Он был также замечательный литератор и написал несколько сочинений, отличающихся помимо глубины мысли, затейливой меткости заглавия. «Знание – сила». Сила знания. Для наступления и обороны. Должна ли Европа стать казацкой? Эти книги читало три поколения немецких рабочих, восхищаясь тем, как ловко пишет старик. Вдобавок старик, как его любовно называли в партии, происходил по женской линии от Лютера и даже назывался в честь предка родовым именем Мартин. Полное его имя было Мартин Вильгельм Филипп Христиан Людвиг. Это происхождение тоже немало способствовало его престижу в Пруссии. Маркс Марксом, а Лютер Лютером. Немецкие социал-демократы в ту пору задавали тон социалистическому движению во всем мире. На выборах 1890 года за них было подано 1 323 000 голосов. Поэтому приезд Либкнехта на Марсельский конгресс стал большим событием не только среди социалистов. Интервьюеры парижских газет так и осаждали иностранную знаменитость. Либкнехт, человек добрейшей души, старался никого не обидеть, не исключая журналистов бюргерской печати. Французские бюргеры первым делом спрашивали, возможна ли новая война между Францией и Германией. Либкнехт обещал, что новой войны не будет, ибо ее не хочет даже кайзер. Но если бы кайзер захотел напасть на Францию, то вся германская социал-демократия как один человек встала бы на защиту французов. Примечание. Это напоминает мне столь же замечательное пророчество о европейской войне Фридриха Энгельса, который написал Зорге. Если бы дошло до войны, то можно с полной уверенностью сказать, что после нескольких битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции. Каждая пожертвует союзником. Конец примечания. «Я сам тогда возьму оружие и пойду защищать французскую землю, страну революционной идеи», заявил воодушевившись старик. Там, 29 сентября 1892 года. Бюргеры из парижских газет были очень довольны. Шутка ли сказать, получить на защиту Франции 1 323 000 отборных немецких солдат? Впрочем, сотрудник Галуа, видимо, крайне требовательный человек, этим обещанием не удовлетворился и стал допытываться у мосье Лейбкнехта, нельзя ли заодно получить обратно мирным путем Эльзас-Лотарингию. Вернуть Франции отторгнутые земли старик не счел возможным, однако он не обидел и этого бюргера. Обещал в случае прихода социал-демократии к власти отдать Эльзас-Лотарингию Швейцарии. Так ни Франции, ни Германии не будет обидно. Я напоминаю об этом давно всеми забытом эпизоде для выяснения того факта, что слова на Конгрессе вообще стоили не очень дорого. Поэтому не надо понимать буквально и все то, что говорил на нем Бриан. Выступил он, естественно, с речью в защиту всеобщей забастовки. Его проповедь не имела успеха и в социалистических кругах. О других, конечно, говорить не приходится. Газета «Там» 23 сентября 1892 года посвятил несколько уничтожающих строк этим чудовищным разглагольствованиям своего будущего любимца. Фамилию Бриана газета, кстати сказать, писала неправильно. Сте на конце. Лучшее доказательство его малой известности в ту пору. После Марсельского конгресса он понемногу стал приобретать известность. Выступал он и в суде почти исключительно в политических процессах. Позднее он был, как известно, защитником Густава Эрве по делу об антимилитаристской пропаганде. Немалую, хоть не очень заметную, роль он сыграл и в лагере дрейфусаров. В октябре 1898 года, в самый разгар дела Дрейфуса, когда, казалось, опасность грозила республиканскому строю, Бриан был избран социалистическими организациями в так называемый «Постоянный комитет по бдительности». В состав этого комитета, который должен был отстаивать интересы пролетариата в то трудное время, входили также Мильеран и Вивиани. Через полгода после основания названного комитета один из его членов, Мильеран, вошел в коалиционное правительство, образованное Вальдеком Руссо. Этот поступок Мильерана, в самом деле не вполне отвечавший как будто заданиям комитета бодрствования, вызвал сильнейшее волнение во всех социалистических партиях мира. Участие в буржуазных правительствах большинству социалистов вообще представлялось тогда недопустимым. А в кабинет Вальдека Руссо вдобавок входил генерал Галифе, усмиритель коммуны. Особенно страстный характер споры приняли во Франции, где в ту пору существовало 5 социалистических организаций. Были бланкисты и гидисты, алеманнисты и бруссисты. Была даже организация независимых. Жюль Гетт упорно стоял на том, что генерал Галифе не будет хорошо отстаивать интересы пролетариата. Жаррес, напротив, доказывал, что интересы эти находятся в надежных руках Мильерана. Для решения вопроса об участии социалистов в правительстве в декабре 1899 года в Париже был созван новый социалистический конгресс. Это был, кажется, самый бурный из всех конгрессов в истории социализма. Достаточно сказать, что был момент, когда Лафарг бросился с поднятой палкой на Жарреса, и что Жаррес назвал Геда опозоренным человеком. Подробные отчеты, печатавшиеся в социалистической газете «Петит Републик», отмечают то и дело адская шумиха, неописуемая суматоха и так далее. На этом Парижском конгрессе Бриан выступил с большой речью. В сущности, он давно начал трезветь и в основном споре был близок к Жарресу. Но в чисто тактических целях, чтобы внести раскол в среду противников, Бриан поднял все тот же вопрос о всеобщей забастовке, тогда разделявшей бланкистов и гидистов. Построена его речь была чрезвычайно сложна и искусна. Выступая в защиту всеобщей забастовки, он вместе с тем высказывался против забастовок частичных. При чтении его речи и теперь довольно трудно понять, на чем, собственно, было ударение. То ли Бриан призвал пролетариат к скорейшему устройству всеобщей забастовки, то ли он предлагал ему не злоупотреблять стачками обычного типа. Но было в этой речи несколько очень резких фраз, которые теперь тяжело вспоминать. Они впоследствии дорого стоили главе французского правительства. Через много лет, в критическую минуту государственной деятельности Бриана, после того, как одно его распоряжение вызвало слева весьма резкие нападки, Жаррес прочел с трибуны парламента выдержки из этой старой речи Бриана на Парижском конгрессе. Вернее, он не прочел эту речь, а разыграл ее на трибуне, представляя в совершенстве, как она была сказана, воспроизводя голос, жесты, зажигательную манеру Бриана. Жаррес изобразил бывших членов комитета бодрствования предателями рабочего класса, использовавшими для личного возвышения его нужду, его горе, его ненависть к богачам. «Помните ли вы, люди, добившиеся власти?» — восклицал он. «Помните ли вы те многочисленные народные собрания, где когда-то вас носили на руках?» Бриан, Мильеран, Вивиани — в сердцах обездоленных людей остался ваш образ, образ страстных защитников идеала, который ныне вы попираете так грубо. Эти бедняки читают теперь в газетах, как вами поругано право стачки, и вся их жизнь, вероятно, им представляется нелепым, бессмысленным кошмаром. Глава третья. После окончания дела Дрейфуса политическое возвышение Бриана пошло быстро. Клемансо обратил на него внимание. В 1902 году Бриан был избран в Палату депутатов. Доклад об отделении церкви от государства сделал его имя известным всей стране. Нельзя, конечно, утверждать, что этот доклад был шедевром учености. В нем капетинги, смешанные с каролингами, Иннокентий III, умерший в 1216 году, ведет спор с Филиппом Красивым, родившимся в 1268 году. Атриенский собор, консиль де Тран, оказывается собором 30, консиль де Тран. Впрочем, это, вероятно, не доглядел секретарь. Едва ли Бриан сам составлял историческую часть своего доклада. Да и беда, разумеется, невелика. Познания не так нужны государственному человеку. Где было бы иначе взять государственных людей? В 1906 году Бриан стал министром народного просвещения. Вскоре затем Клемансо предложил ему пост министра юстиции. После падения кабинета Клемансо он, после 7 лет парламентского стажа, стал главой правительства. Социалистическая партия еще в 1906 году исключила его из своей среды, впрочем, без шума, без злобы, больше для порядка. Отношение к нему социалистов было вначале сравнительно благосклонным, но Бриану очень не повезло. В 1910 году во Франции началась большая железнодорожная забастовка, вызвавшая панику в населении. Бриан быстро подавил ее, с чрезвычайной энергией, при помощи военно-административных мер, правда, без пролития крови, не остановившись перед мобилизацией стачечников. По причинам, которые трудно понять, этот осторожный человек бесспорно перегнул палку. Кажется, единственный раз в течение всей своей правительственной деятельности. В Англии в сходной обстановке обошлись без подобных мер. Совсем тем другой человек, быть может, и не вызвал бы ими особого негодования. Но легко себе представить, какую тему давало при таких обстоятельствах прошлое Аристида Бриана. Кампанию, предпринятую газетой «L'Humanité», можно считать непревзойденной по грубости. Не было номера газеты, в котором Бриана не называли бы разбойником, каналией, злодеем. Друзья молодости с наслаждением описывали, в каких худых сапогах ходил когда-то капиталистический наемник. Сообщали, что он получал за свои зажигательные речи по 40 франков с рабочих организаций. Разоблачали его планы жениться на богатой невесте. Утверждали, будто он в свое время предлагал взорвать сточные трубы Парижа. Капиталистический наемник не женат и по сей день. План взрыва парижских сточных труб слишком глуп для того, чтобы его можно было бы приписывать Бриану. Но независимо от разных вымыслов и от тона, эту кампанию должно признать неправильной в моральном отношении. Газета «Там» недавно сравнивала нынешнего министра иностранных дел с Толейраном. Сравнение одновременно и лестное, и оскорбительное. Когда Толейран умер, на наивный вопрос о происхождении его богатства один из врагов ответил: «Он продавал поочередно всех, кто его покупал». Бриан в результате небывалой государственной карьеры остался совершенным бедняком. Кроме клочка земли в Кошереле, за 70 лет жизни он не нажил ничего. Когда ему была присуждена Нобелевская премия мира, выяснилось, что у Бриана ни в одном из банков нет текущего счета. Человек, бывший много раз главой правительства и не имеющий текущего счета в банке, явление в мире совершенно исключительное. Государственным деятелям с большим прошлым и будущим нет никакой надобности быть нечестными с людьми для того, чтобы приобрести материальную независимость. Для них существуют другие пути, легальные, принятые, даже не заключающие в себе ничего предосудительного. Многие коммерческие или промышленные предприятия были бы рады и счастливы предоставить должность или синекуру политическому деятелю такого полета. В этом отношении Аристид Бриан – человек совершенно безупречный и на редкость щепетильный. Разумеется, кроме денег существует еще и власть. Очень возможно, что правящие классы Франции, расточая 20 лет тому назад всевозможные комплименты молодому министру, покинувшему революционный лагерь, руководились изречением остроумного писателя: «Лучшие пожарные выходят из поджигателей». Пуанкаре где-то пишет: «Буржуазия охотно прощает людям, ей угрожавшим, если приходит к мысли, что они в состоянии защищать ее». Все это совершенно верно. Но не менее верно и то, что перед молодым Брианом в свое время открывалась гораздо более прямая, легкая и удобная дорога к власти. Буржуазия еще охотнее выносит наверх людей, которым ничего прощать не надо. Бриан – лучший оратор Франции, один из ее умнейших политиков. Этих свойств было совершенно достаточно, чтобы обеспечить ему блестящую государственную карьеру, не говорю уже о карьере адвокатской. По пути к министерским дворцам ни в какой интернационал заезжать ему не требовалось. Думаю, что Бриан совершенно искренне верил в то, что говорил когда-то на митингах, верил в свою теорию всеобщей забастовки. Думаю, что он вполне искренне служил делу обездоленных. Едва ли приходится удивляться тому, что человек, 12 раз бывший главой правительства, рекорд в мировой истории, немного порастряс отпущенный ему запас веры и иллюзий. Но ничего циничного я в его жизни не вижу. Оправдывалась ли эволюция Бриана тем, что он сделал, достигнув власти? Сделал он, конечно, не очень много. Все же из тех 25-30 человек, которые в разных сочетаниях и комбинациях правили Францией в последние десятилетия, очень немногие осуществили больше социальных реформ, чем он. Примечание. Только во Франции и в Англии после войны государством правят те же люди, что и перед войною. Конец примечания. Правда, реформы эти нельзя признать глубокими, но и возможности исторической обстановки, в которой он работал, тоже были невелики. Вдобавок, он обычно не очень долго задерживался у власти. Частью вследствие желания отдохнуть и подышать спокойнее, частью по самой природе государственных порядков Франции. Анатоль Франс видел в недолговечности французских министерств большое преимущество республиканского строя. Время, отпущенное кретином, значительно короче. В отношении Бриана уж никак нельзя увидеть здесь преимущество. Он был долгие годы разрушителем, но из людей, спасавших и спасших Францию во время войны, к бывшим разрушителям принадлежат очень многие. В Люксембургском музее есть картина Рафаэлли «Митинг в цирке Фернандо». Она написана с натуры больше 40 лет тому назад. Клемансо произносит зажигательную речь. Его фигура на первом плане передана художником удивительно.